Разумеется, здесь многое зависело от того, воспользуются ли князья своими выгодными отношениями к новому народонаселению, к новым своим городам, не встретят ли в других частях народонаселения сильных препятствий. Явился именно такой князь, который как нельзя лучше воспользовался своими выгодными отношениями к новому народонаселению, именно Андрей Боголюбский. Он переселяется жить из старого города Ростова-Великого в Новый Владимир на Клязьме, где нет веча, где власть княжеская не встретит преград. Андрей понимает очень хорошо значение слов «моё», «собственность», и не хочет знать юга, где князья понимают только общее, родовое владение. Андрей, как древний богатырь, чует силу, получаемую от земли, к которой он припал, на которой утвердился навсегда. Он не покидает этой земли, не переезжает в Киев, когда тот достался ему и по родовым правам, и по правам победы. Этот первый пример привязанности к своему особому, первый пример оседлости, становится священным преданием для всех северных князей, и отсюда начинается новый порядок вещей. Мы сказали, при начале утверждения нового порядка вещей многое зависело от того, воспользуются ли князья своим выгодным положением, не встретят ли препятствий в других частях народонаселения. Дело не обошлось без борьбы. Южные князья-богатыри, привыкшие с молоду никого не бояться, кроме Бога одного, встали, увидав, что Андрей, северный самовластец, стал обходиться с ними не по-прежнему, не как с родственниками, но как с подручниками. Они разбили большое войско Андреева, высланное против них на юг, но этим оборонительным действием князей дело и кончилось на юге. Север, зачавшимся в нем новым порядком, остался нетронут. Новгород Великий с храбрым князем, приехавшим к нему с юга, отбился от полков Андреевых, видел бегство их от стен своих. Но этим оборонительным действием со стороны сильнейшего, самовластительного города на Руси дело и кончилось. Новгород Великий не помог Ростову Великому, в который Андрей ударил пятою по тогдашнему выражению, переехал жить в пригород и украшал этот пригород как стольный город назло старому Ростову. Мы видели, как привыкли жить дружинники с князем не как с повелителем, но как со старшим, товарищем, как с вождем, которому служат по любви, из охоты и покидают при первом неудовольствии. Андрей не ужился с этими обычными требованиями дружины и погнал из своей волости старых бояр отцовских. Что же бояре остальных волостей русских? Встали за обиду товарищей? Нисколько. Повсюду ограничились только обороною от наступательных действий северного самовластца. Он остался нетронутым в своей волости. Здесь борьба не кончилась. Андрей пал жертвою нового порядка им введенного. Бояре убили его. Но это воровское дело. Это ночное нападение. Ночное убийство сурового господина показывает лучше всего слабость в людях, совершивших преступление. Однако человека, сжимавшего все в сильной руке, не было более следовательно теперь все, что было сжато только, а не изгибло, могло подняться, выпрямиться. Поднимается старый вечевой город Ростов. Хочет низложить дерзкий пригород Владимир, взявший первенство по воле князя. Со старым городом по единству выгод соединяются бояре. Но пригороды побеждают. Ростов окончательно теряет свое значение, и князья утверждаются в пригородах, где нет веча, где власть их ничем не стеснена. Исход борьбы между старым городом и новыми имел решительное влияние на дальнейший ход событий на севере, а следовательно и в целой России, ибо север получает преобладающее значение. Мы видели, что вследствие родовых княжеских отношений, перемещений и усобиц власть княжеская являлась чем-то непостоянным, изменяющимся, и во сколько она ослабела через это, во столько выиграла значение старшего города волости, который представлял власть постоянную. Таким образом, в земле подле власти княжеской являлась другая власть, и чем чаще в которой земле менялись князья, чем с меньшими силами приходили они как искатели волости, стола, тем более поднималось значение другой, постоянной власти, города. Так Новгород Великий поднялся до значения государя, хотя не исключил и власти княжеской. Остался при выработанном историю двоевластии, не постаравшись о более точном юридическом определении. Такое двоевластие было более или менее в других областях, в других землях во время господства родовых княжеских отношений. Но как скоро на севере князь сделал первую попытку установиться, сделаться властью постоянную, то, естественно, он прежде всего должен был столкнуться со властью старшего города. Исход столкновения легко было предвидеть на севере, где князь явился повелителем страны, строителем городов, где князь, следовательно, создал себе силу, опираясь на которую мог начать поведение, каким отличался Андрей Боголюбский. Андрей, впрочем, как видно, не вступал в открытую борьбу со старым городом Ростовом, он только оставил его и устроил себе свой стольный город в пригороде Владимире. Он точно так же поступил и с Киевом, старшим городом во всей русской земле. Племянник его Ярослав Всеволодович хотел точно так же поступить с Новгородом, покинувший его и утвердивший свое пребывание в пригороде Торжке. Только когда по смерти Боголюбского ростовцы высказали свои требования, началась открытая борьба между ними и братьями Андрея, кончившаяся поражением ростовцев. Неудивительно, что борьба была непродолжительна. Обратив внимание на положение Ростова, трудно предположить, чтобы этот город был силен, имел многочисленное народонаселение вследствие большой торговой деятельности. Трудно предположить, чтобы этот город, запрятанный своими строителями, финскую Мерию, от живого пути от Волги к печальному Мертвенному озеру, чтобы этот город процветал, подобно Новгороду, Смоленску, Полоцку. Низложен был старый, вечевой город, и на севере водворилось однообразие. Все города новые, незначительные. Ростов заброшен, Владимир не успел еще подняться в значении столицы Великокняжеской, как был разорен татарами и также заброшен. Великие князья живут в своих опричнинах, в своих наследственных городах. То в Переславле, то в Твери, то в Костроме, то в Москве. Нельзя не заметить в русской истории относительно городов важные по своим последствиям односторонности. В западной половине, где была главная историческая сцена в древности, мы видим ряд значительных городов, процветавших именно потому, что они были на дороге из варяг в греки, то есть из Северной Европы в Южную. В северо-восточной части, которая теперь выступает на первый план, по другим, менее благоприятным природным условиям, значительных городов нет, и потому не обнаруживают они влияния на последующий ход событий, которые совершаются мимо их. Города являются здесь преимущественно большими огороженными селами, и государства здесь, сложившиеся, окрепнувшие, получают преимущественно характер государства земледельческого. Вообще движение русской истории с юго-запад на северо-восток было движением из стран лучших в худшие, в условия более неблагоприятные. История выступила из страны, выгодной по своему природному положению, из страны, которая представляла путь из Северной Европы в Южную, из страны, которая поэтому находилась в постоянном общении с европейско-христианскими народами, посредничала между ними в торговом отношении. Но как скоро историческая жизнь отливает на восток, в области Верхней Волги, то связь с Европой и Западом необходимо ослабевает и порывается не вследствие мнимого влияния татарского ига, а вследствие могущественных природных влияний. Куда течет Волга, главная река новой государственной области, туда, следовательно, на восток обращено все. Но Западная Россия, что же с нею сделалось? Она осталась на своем месте, не могла передвинуться на восток. Западная Россия, потеряв свое значение, потеряла способы к дальнейшему материальному, государственному и нравственному развитию, способы иметь влияние на Восточную Россию результатами своего общения с европейскими народами. Мы видели, чему подвергалась она вследствие соседства своего со степью, с хищными кочевниками, половцами. Татары и Литва разорили ее в конец. Киев, в старину Вторая Византия, являлся путешественнику в виде ничтожного городка с окрестностями, похожими на кладбище, запустелая, лишенная сил, раздробленная юго-западная Русь подпала под власть князей литовских. Галич, счастливый уголок, где было сосредоточились последние силы юго-западной Руси, быстро поднялся и процветал, но скоро и пал вследствие своего уединения от остальной живой Руси, то есть великой, ибо малую Русь в описываемое время нельзя было назвать живою. Политическая связь между Восточной и Западной Русью рушилась. Мало того, возникла вражда вследствие соперничества правителей, которые постарались разрушить церковное единство. Явилось два особых митрополита в Киеве и Москве. Кровный союз был нарушен. Родные братья разделились, разошлись. Сколько от этого разделения потеряно было материальных сил, об этом говорить нечего. «Деньги – дело нажитое», – говорит пословица, так и вообще материальные силы. Но сколько от этого раздела, от этой долгой жизни особняком потеряно было нравственного, духовного богатства. Русский человек явился в северо-восточных пустынях бессемеен, во всем печальном значении, какое это слово имело у нас в старину. Одинокий, заброшенный в мир варваров, последний, крайний из европейской христианской семьи, забытый своими и забывший о своих по отдаленности, разрознившийся и от родных братьев, вот положение русского человека на северо-востоке. И целые века предназначено было ему двигаться все далее и далее в пустыне Востока, жить в отчуждении от западных собратьев. Но если для развития сил как отдельного человека, так и целого народа необходимо общество других людей, других народов, если только при этом условии возможно движение мысли, расширение сферы деятельности, то понятно, какие следствия для русского народа должно было иметь отсутствие этого условия. Другие благоприятные условия могли бы хотя отчасти восполнить недостаток главного условия, необходимого для успешного развития народной жизни – например, благоприятный климат, плодоносие почвы, многочисленное народонаселение в обширной и разнообразной стране, что делает возможным разделение занятий, обширную внутреннюю торговлю, беспрерывные сообщения различных местностей друг с другом, процветание больших городов. Ничего подобного не могло быть в северо-восточной России. Печальная, суровая, однообразная природа не могла живительно действовать на дух человека, развивать в нем чувство красоты, стремление к украшению жизни, поднимать его выше ежедневного, будничного однообразия, приводить в праздничное состояние, столь необходимое для восстановления сил. Малочисленное народонаселение было разбросано на огромных пустынных пространствах, которые беспрестанно увеличивались без соответственного умножения народонаселения. Все это было бедно и слабо, без возможности к самостоятельной жизни, без возможности защиты при встрече с какой бы то ни было силою. Посмотрим, что иногда происходило в городе относительно довольно значительным. Жители прячутся, затворяются ставни домов, запираются лавки. В город въехал приказчик соседнего богатого землевладельца, окруженный толпою подвластных ему крестьян. И похваляется всякую похвальбою на горожан. Эта слабость отдельных частей вела к тому, что все они и во всем обращались к Москве, туда посылали свои жалобы, оттуда ждали защиты. Сила, широта взгляда, сознание своего положения и отсюда могущественные побуждения упорно охранять одно и отвергать другое зависит от сосредоточения больших масс в одной местности – сильную и разнообразную деятельностью. Когда народ сплочен внутренно, вследствие достаточного числа жителей, соответственно обширности страны, когда народ сплочен разделением занятий, поставившим различные местности, различные части народонаселения в неразрывную связь и зависимость друг от друга. Когда эти местности и части народонаселения находятся в беспрерывном общении друг с другом, связаны общими интересами, принимают горячее участие в судьбе друг друга, одним словом, живут сознательно общую жизнью, то такая внутренняя сплоченность, связь, условливает возможность децентрализации, возможность самоуправления частей без вреда политическому единству. Когда разбитый член организма внутренно сросся, тогда внешние повязки и лубки более не нужны. Наоборот, когда части народонаселения, разбросанные на огромных пространствах, живут особенную жизнью, не связаны разделением занятий, когда нет больших городов, кипящих разнообразную деятельностью, когда сообщения затруднительны, сознания общих интересов нет, то раздробленные таким образом части приводятся в связь, стягиваются правительственную централизацию, которая тем сильнее, чем слабее внутренняя связь. Централизация восполняет недостаток внутренней связи, условливается этим недостатком и, разумеется, благодетельно и необходимо, ибо без нее все бы распалось и разбрелось. Это хирургическая повязка на больном члене, страдающем потерю внутренней связи, внутренней сплоченности. Мы видели, в каком выгодном положении с самого начала нашелся князь на северо-востоке и как он воспользовался этими выгодами. Преемники Боголюбского, брат его Всеволод III, потомки последнего, неуклонно верны преданию, полученному от первого самовластца. Каждый князь, ставший по родовым счетам великим или старшим, не оставляет своей прежней волости для столицы великокняжеской Владимира, который таким образом после татарского погрома не имел возможности поправиться, получить значение, принять участие в княжеских спорах, усобицах, его роль страдательная, все делается мимо его. Каждый великий князь стремится воспользоваться теперь своим значением, своей силою, чтобы увеличить свою волость, свое владение насчет других княжеств. Вместо прежнего движения из одной волости в другую, какое мы видели в древней юго-западной России, в России новой, северо-восточной, мы видим оседлость князей в одной волости, князь срастается с волостью, интересы их отождествляются, усобицы принимают другой характер, имеют другую цель, именно усиление одного княжества насчет всех других. При такой цели родовые отношения необходимо рушиться, ибо тот, кто чувствует себя сильным, не обращает более на них внимания. Одно княжество, наконец, осиливает все другие, и образуется государство московское. При этом образовании московский князь, теперь государь всея Руси, утверждает за собою то выгодное положение, в котором являются первые северные князья. Соответственно тому отношению, в каком мы нашли в начале северное народонаселение к князю как хозяину, населителю страны, создателю городов, в соответствии этому отношению в московском государстве, свободный человек называет себя человеком великого князя. Но что же дружина? Дружина во все то время, пока образовывалось государство на севере, сохраняет свой прежний характер. Единственное право, которое она ревниво бережет, право, вынесенное ею из Старой Руси, это право свободного перехода от одного князя к другому. Боярам и слугам вольным воля.